Офицер отвернулся.
«Скверное зрелище, верно? У них здесь было три таких пещеры, но только в одной мы нашли кого-то живого, если можно это так назвать».
Шаман подал знак, и девушку завели назад в пещеру. Кеннет попытался вдохнуть глубже.
«Отчего вы не прекратите ее страдания?»
Борохет развернулся на пятки с огнем в глазах.
«Спрашиваешь, отчего мы не разобьем ей голову камнем, как делаем это со своими ранеными? Или отчего не натравим на нее развлечение для одного из наших боевых псов? Воины хорошо бы повеселились. Я знаю большинство ваших рассказов о наших обычаях и развлечениях. Тех, что распаляют в сердцах ненависть и презрение. Ахеры! Вот как вы нас с отвращением называете. Создание тьмы, помет нежеланных. Убить их, выжечь, очистить от них нашу прекрасную землю. Ахеры!»
Шаман выплюнул слово, будто оно обжигало ему уста.
«Помнишь начало вашей книги черных веков? И пришли с севера легионы демонов, нежеланных, властителей боли, вирфов, гриэлов, ахеров и всяческой мерзости. И наступили черные века, когда даже солнце скрыло лицо, не в силах глядеть на лихо и горе, что обрушилось на люд мира. Да, я ее знаю. Я обучился читать по-вашему, чтобы понять. Вы говорите, познай своего врага. Мудро».
Шаман приблизился к лейтенанту.
«Если бы ты собственными глазами увидел настоящего ахера, человек, ты обоссался бы от страха, а потом стал бы орать, пока не разорвались твое сердце и легкие. Мы же, Акхери, народ гор. Много лет мы жили с людьми в мире, друг подле друга. Торговали, работали и развлекались вместе. Были и кривды, лилась кровь, но всегда мы умели договориться. Наши деревни стояли на сотню миль к югу от отца льда, а потом сюда пришла империя. Мейкханцы со своими законами и религией, предрассудками, чувством превосходства и жадностью. Внезапно оказалось, что долины, в которых стояли наши села, должны принадлежать людям, потому что в них слишком плодородные земли, что горы, к нашему несчастью, скрывавшие в своих недрах богатые залежи золота, серебра, меди и железа, прежде всего железа, слишком хорошее место для низшей расы. И потому вы вывернули наше имя, чтобы оно стало подобным одному из племен нежеланных, и решили, что можно у нас забрать все. Наша магия, танцы с духами, песни камней и воды вдруг сделались дикой формой почитания мрака, хотя она существовала еще до того, как прибыли нежеланные и начались войны богов. Вы оттеснили нас сюда, на край мира, между большим хребтом, за которым нет уже ничего, кроме ледяных пустынь, и стеной вашей ненависти. С одной стороны непроходимые горы, с другой мечи и топоры, а посередине голод и нищета».
Шаман замолчал. Воцарилась враждебная тишина.
«Оказалось так же», — продолжил он, помолчав, «что уж коли мы сделались самым северным народом, то должны быть ахерами».
Он презрительно ощерил клыки.
«Потомками порождений тьмы. Еще 30 лет назад жрецы Реагвира золотом платили за прокопченные мумии наших детей, чтобы вывешивать их в святынях. А губернаторы провинции назначали награду за каждого убитого Акхери. Впрочем, уже тогда никто не использовал этого названия. Это ведь так просто, верно? Дать кому-то новое имя и отобрать все остальное вместе с правом на жизнь. А знаешь, что хуже всего? Ни погромы, ни резня и ни убийства. Хуже всего, что мы уже и сами понемногу начинаем называть себя ахерами. Наша молодежь говорит «агахер». Забывает, кто она такая, кем должна быть. Жестокость она считает достоинством. Жажду крови — причиной для гордости. И именно за это я ненавижу вас сильнее всего, человек. Вы почти уничтожили нас. Еще поколение два и не останется народа Акхери. Прибудут только ахеры».
Кеннет откашлялся.
«Я не...»
«А она...»
Борохет оборвал его и кивнул на пещеру.
«Ее зовут Инхал. Она была... Она и сейчас дочка моего лучшего друга. Я знал ее с рождения. Носил на руках. Она из рода вождя, и только другая женщина из этого рода может отворить ей двери в дом сна. Но никого из них нет на расстоянии нескольких дней пути. Поэтому мы не поим ее, чтобы умерла как можно быстрее. Вот только она не желает умирать. Держится за жизнь и кричит почти беспрерывно», —
добавил он тихо. и словно в подтверждение его слов из пещеры донесся скулеж, от которого зашевелились волосы на голове. Кеннет взглянул на шамана и быстро отвел глаза. Он не хотел помнить выражение его лица. Слишком хорошо понимал, что когда они встретятся снова, уже не будут разговаривать. Наверняка не будут. Но этот миг миновал очень быстро. Так быстро, что Кеннет не был уверен, не померещилось ли это ему, потому что перед ним снова стоял Борохет, мясник из Рвив. И он непроизвольно дрогнул под тяжестью этого взгляда.
«Я не стану умолять тебя, чтобы ты нам помог», — сказал Ахер. «Я не стану рубить узы воды. Если вы сейчас же развернетесь и отправитесь назад на ледник, ни один из моих воинов не обнажит против вас оружие. Вода высохнет, лишь когда последний из вас поставит ногу на той стороне».
Это был чрезвычайно вежливый способ завершить столь хрупкий союз. Кеннет поглядел над головой Ахера на пещеру. Оттуда снова раздались скулеж и вой.
«Не кричи»,
— сказал он, хотя шаман нисколько не повышал голоса.
«Мы идем с вами».
Таким-то образом он и попал сюда со своими людьми, в распадок, почти лишенный снега, каменистый и негостеприимный. Вокруг не найти было и следа жизни, даже мох не желал здесь расти.
«Скверное место для смерти», — подумал Кеннет. «Хренительно скверное место».
Двое ахеров, которых придали им как проводников, теперь лежали в нескольких шагах сбоку, в своих серо-коричневых одеждах, напоминая случайные кучки камней. Вот уже час ни один из них даже не пошевелился, только глаза поблескивали из-под капюшонов. В искусстве маскировки его солдаты могли бы у них многому научиться. Небольшой камешек перелетел через распадок и скатился вниз. Все замерли. Это был сигнал от связных из второй группы. Шадори приближались. Первым шел высокий мужчина в темных одеждах и с капюшоном, натянутым на глаза. За ним две женщины и молодой парень. Борохет утверждал, что владеющие силой будут держаться вместе, а значит, это были они. Потом появились и остальные. Картина нужды и отчаяния. Большинство полуобнаженные. Убегали они в том, в чем их застало нападение ахеров. Половина не имела даже сапог, они едва волоклись, останавливаясь и отмечая каждый шаг ржавыми пятнами. Было видно, что они на исходе силы, вперед их гонит лишь страх. Кеннет не почувствовал ничего при виде Шадори. Ни гнева, ни ненависти, ни мстительного удовлетворения. Хотел лишь, чтобы все поскорее закончилось. Группа одолела половину дороги. Лейтенант потянулся к лежащему подле него арбалету и плавным движением поднял его, прицеливаясь. Это был сигнал. В мгновение ока из-за края распадка выползло 20 стрелков.
«Давай!»
Они не требовали сдаться. Не затем они сюда пришли. Залп собрал богатый урожай, но не такой, как хотелось бы. Согласно приказу, большинство арбалетов были направлены в идущую впереди четверку. Обе женщины и парень пали, пораженные несколькими стрелами. Умирали тяжело, бились на земле, словно рыбы, проткнутые острогой. Как и другие. Но только не мужчина в капюшоне. По несчастливой случайности, в миг, когда Кеннет привставал, проводник поднял голову, оглядывая край распадка. Сразу же яростно закричал и мгновенно окружил себя переливчатой поволокой. Все стрелы отлетели от нее, отрикошетив с металлическим звоном. Взгляды солдата и Шадори встретились. Офицер замер. Из-под капюшона на него смотрело лицо Аманды Ларфа, чародея, погибшего на леднике. Маг выбросил перед собой руку, и воздух разрубил яркий, как молния, луч света. Слишком поздно. Лейтенант был уже на половине дороги ко дну распадка, съезжая в небольшой лавине камней и грязи и отчаянно балансируя руками. Он не заботился, бегут ли за ним остальные солдаты. Ему было все равно, что он может свернуть себе шею и что, согласно плану, после арбалетного залпа они должны были засыпать распадок ливнем дротиков, а потому лучше оказаться наверху, чем внизу. Где-то на половине дороги до него дошло, только что он снова подтвердил распространенное мнение о рыжих. Но ему было наплевать. Именно в тот миг он понял, что случилось с кланом Шадори и кто в ответе за весь этот кошмар. Хотел лишь добраться до мага и убить. Услышав громоподобный рык, Кеннет понял. Остальной отряд стремглав кинулся за ним. Но он был первым. Приземлился на дне распадка, выхватил меч и пошел на чародея. Тот жестоко оскалился и выбросил перед собой ладонь с растопыренными пальцами. Но в этот момент за его спиной появились двое стражников. Аманда Ларф повернулся. Из его ладони вырвался свет и ударил в солдат, превращая их в живые факелы. Кеннет бешено заорал и метнулся вперед. Маг не выдержал, крутанулся и побежал распадком вниз, перепрыгивая через мертвых и расшвыривая живых. Казалось, что он, как на леднике, движется, не касаясь земли. Лейтенант мчался за ним. Не раздумывая, отбил неловкий удар тупым топором и срубил атаковавшего, рассекая челюсть, щеку и глазную впадину. Нападавший, обросший мужик с безумными глазами, выпустил рукоять топора и заскулил, обхватив лицо руками. Каннет помчался дальше, оставляя его своим людям и видя только удаляющуюся спину чародея. На волосок разминулся с копьем, ударом щита отшвырнул последнего шадори, заступившего ему дорогу. Маг добежал до конца распадка, повернулся и закричал. Перед ним возник вихрь, воздушная линза. Затанцевали подхваченные камешки, земля и куски грязи. Кеннет метнулся, перекатившись в сторону, и едва разминулся с летящей в него глыбой льда размером с человеческую голову. Сразу вскочил и снова с яростным рыком бросился на мага. Тот опять не выдержал, помчался вверх по ровному, словно стол плато, что обрывалось, будто обрезанное ножом в каких-то 200 шагах. Отсюда не было дороги к бегству, разве что для чародея. Кеннет оглянулся. Последнее заклинание ударило в склон распадка, вызвав оползень из камней и грязи. Пройдет некоторое время, прежде чем его люди с этим совладают. Оставалось преследовать мага в одиночку. Расстояние между ними постепенно сокращалось. 20 шагов, 18, 15. Но и пропасть была все ближе, и он уже понимал, что не успеет добраться до мага. Слышал шум крови в висках. Воздух сделался гуще смолы, а чародей продолжал двигаться вперед, словно скользя по льду.
«Метну меч», — подумал он.
«Если он не остановится, метну». Чародей встал у самого края пропасти и обернулся с искаженным яростью лицом.
«Ты! Все из-за тебя! Ты грязный и наглый мальчишка! Если кто и должен мне за все это заплатить, то это будешь ты!»
Воздух вокруг него чуть затуманился, снег на расстоянии нескольких шагов начал таять. Он копил силу. Кеннет сгорбился и поднял повыше щит. Двинулся на Аманделарфа, не спуская взгляда с его рук. В одном он был уверен. Маг всегда освобождал заклятие жестом. На губах чародея появилась кривая ухмылка.
«А ведь правду говорят о горной страже. Нет у вас ни капли рассудка. Слишком глупые, чтобы понимать, когда следует отступить».
Он словно нехотя прищелкнул пальцами. Над рукою его затанцевали крохотные огоньки.
«Ты ведь знаешь, что сейчас случится, верно? Я убью тебя, а после перескочу в безопасное место, как там, на леднике. Потом позабочусь, чтобы ни один из вас не вернулся на другую сторону. Никто никогда не узнает правды. Твоя карьера завершится, а твое доброе имя будет запятнано. Но ты, несмотря на все это, не желаешь отступать. Если бы все не было настолько безнадежно жалко, я бы почувствовал даже что-то вроде удивления».